А живой гость, меня зовут Ирина Воробьева. Традиционно прошу поддержать живой гость, чтобы мы дальше могли сопротивляться всему тому, что с нами делают, и работать для вас. А для этого вы можете, например, купить хорошую книгу. Вот мне тут прислали на сегодня рекламу. Вы же понимаете, если я не порекламирую книгу, меня больше в эфир не пустят. Сегодня это книга Виктора Орехова «Диссидент в КГБ». Это книга о том, что автор Николя Жало нашел вот как раз Виктора Орехова в США, встретился с ним и написал книгу о том, как получилось вообще так, что преследователь советских диссидентов со временем встал на их защиту и даже получил за это тюремный срок. Вот такая книга «Шоп Дилетант Медиа». Покупайте, читайте и просвещайтесь. Но у нас сегодня тоже такой просветительский эфир, я надеюсь, по крайней мере, на это. Говорим мы о новом проекте Конституции, который чуть больше месяца назад, если ничего не путаю, опубликовали три автора. Это Евгений Рощин, Григорий Юдин и наш сегодняшний гость, философ Артемий Магун. Артемий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень интересный у вас проект Конституции. И вот в пояснительной записке к этому проекту Конституции вы пишете, что это инновативная Конституция, которая отличается от типичной либеральной демократической Конституции. О чем идет речь? Почему она другая? Чем она другая?
Ну, она не то, что совсем-совсем другая. В принципе, все Конституции имеют что-то общее. Идея конституционализма, она предполагает, например, там, разделение властей. Обычно не пишут конституции, в которых вся власть отдается главному руководителю. Вот. Но, тем не менее, да, эта конституция отличается от мейнстрима, скажем так, современного. И возвращается как раз к более раннему этапу конституционализма. К идеям, проектам, которые были характерны для раннего нового времени. Вот. И, ну, не во всем, повторяю, во многом она вполне стандартная. Опора на управление.
Извините за некоторые технические сложности с Ютубом, но мы будем прорываться к нашим зрителям. И вот мы продолжаем. Надеюсь, нас хорошо слышно и видно. Напишите нам в Ютуб-чатик, пожалуйста, как вы нас слышите и видите. Продолжаем. Значит, вы говорите, что вы добавляете туда вот это низовое самоуправление, но при этом все остается как классический федерализм.
Нет, неправильно.
Неправильно.
Как классический федерализм – это и есть система низового самоуправления, то есть таких вложенных матрешек.
То есть у нас сейчас просто в России не классический федерализм, не федерализм вовсе.
Ну, в России вообще нет федерализма по факту, он действительно зафиксирован в Конституции, но Конституция написана так, чтобы очень легко было обойти вот эти нормы об автономии регионов, субъекта федерации в российском случае. Поэтому Россия по факту функционирует как унитарное государство. Но есть другие государства, которые действительно являются федеративными, но постепенно, за исключением, может быть, Швейцарии, но и то, постепенно вот этот низовой элемент в федерализме, он уходит. И он в основном заменяется вот верхушечным согласованием между главами регионов, грубо говоря, или там, руководством регионов и руководством центра. Вообще есть закон некоторый в истории и в теории федерализма, что федерация вообще очень нестабильное образование. Изначально идея федерации в том, что это союз государств, повторяю, которые, в свою очередь, устроены вот таким как бы относительно демократическим способом и опираются на народные собрания. Но когда ты образовал федерацию, то она у тебя неизбежно будет эволюционировать либо к централизованному государству, либо к распаду. Вот это, к сожалению, так. И наш проект в этом смысле не будет исключением, если он когда-то будет реализован. То есть тенденция это всегда будет, как только ты... как только ты заявил, что у тебя вот такая сложная система, то есть что есть центр, а есть еще вот автономия, значит, составляющих его регионов и так далее. Единственное, что вот наша конституция, и это очень важно, это конституция самодецентрализующегося государства. То есть в отличие от классической федерации, иногда их называют органическими федерациями, которые уже имеются там какие-то более-менее суверенные образования, там даже, может быть, свое правительство, своя культура какая-то. И вот они решают, а давайте-ка мы вместе. Так вот с Швейцарией и с Соединенными Штатами Америки. Вот, это одно дело. И тогда, вот повторяю, у них неизбежно будет тенденция к унификации. Но бывает и наоборот, когда вообще-то никакой федерации никогда в жизни не было. Но мы, в принципе, любим федерацию. И мы создаем систему, где, значит, у отдельных территорий будет автономия. В каком-то смысле это пример Австро-Венгрии. Да? То есть она федерацией как таковой не стала, но идеи такие были. То есть, когда это то, что происходит с империями. Вот империя как бы имеет много разных колоний, либо она вообще распадается, либо она самодецентрализуется. Mm-hmm. Поэтому эта идея самодецентрализации, она принадлежит такому великому юристу, теоретику тоже федерализма, демократии, как Ханс Кельзен. Ханс Кельзен, такой австрийско-немецкий юрист. И он сформулировал такое понимание федерации, потому что он не верил вот в это, по крайней мере, на примере там, немецкоязычных государств, не очень верил в эту органическую, такую низовую стихию, которая сама образует федерацию.
Давайте сейчас я буду пробовать объяснить как-то для наших зрителей, в смысле вы будете пробовать с моей помощью. Смотрите, вот вы пишете про новый проект, что это речь идет о федерализме, который основан на институтах прямой низовой демократии и институционального изоморфизма. Что это значит?
Это как вложенные матрешки. То есть у тебя, по идее, если у тебя есть какой-то принцип, в который ты веришь, например, принцип демократии, то он у тебя должен работать не в одном месте и не по воскресеньям, а каждый день и в разных местах. Скажем, Соединенных Штатов и штата Техас. Вот. Он очень большой. А уже штат Техас совершенно не является федерацией с точки зрения собственного самоуправления. Он унитарный. И так далее. То есть у тебя получается противоречивая система, в которой на самом деле действуют разные принципы. Более такая разумная идея, и, соответственно, исходящая из каких-то философских принципов, стоит в этом изоморфизме, чтобы везде сделать одинаково.
Но все равно, то есть предполагается же, что будут выборы везде и всюду. Когда мы говорим, точнее вы говорите про низовое самоуправление, это тоже постоянные выборы. Или демократия, она не в выборах состоит?
Современная демократия, действительно, она сдвинулась в сторону выборов. Вообще изначально демократия – это жребий. То, что древние греки называли демократией, это то, что работает по жребию. Почему? Потому что важно, чтобы правили, или участвовали во власти простые люди. То есть, соответственно, всегда же общество как-то стратифицировано. Там, как хочешь ты этого или не хочешь. Будут люди менее образованные, простые, там, мещане. Будут, к сожалению, в наших современных государствах есть просто и бедность, и она довольно многочисленная, эта бедность. Есть мигранты. Вот, поэтому это неизбежно, значит, вот такая стратификация в самом демократическом обществе будет. Идея демократии в том, что они тоже имеют власть. Вряд ли полную. Потому что если они будут иметь полную власть, они себе наберут побольше денег и как бы перестанут быть бедными. Вот. То есть это как, уже предполагает, что это какой-то баланс, разделение властей. Вот. Но, тем не менее, вот эти массы, они имеют доступ к власти. В этом идея демократии античной. И, в принципе, когда стали так называемую демократию вводить в 20 веке, то, в общем-то, примерно в ту же сторону думали. Что массам надо дать какие-то выходы, каналы для самовыражения, какой-то рекрутинг руководителей снизу надо вести и так далее. То есть, в принципе, разумные эти идеи были. Вот. Но если ты делаешь это путем выборов, то у тебя вот этот демократизм, он крайне ограничен. Потому что у тебя немедленно возникают как бы некие известные люди, особенно если у тебя нет низового уровня, которых ты, откуда простой человек знает? Он их знает из телевизора или из там, социальных сетей, плакаты можно повесить. Кто эти люди? Это какие-то известные уже люди. Они, наверное, имеют какие-то огромные связи, они уже где-то работали. И это элиты. Вот. И эти элиты, собственно, дальше народ выбирает. Так устроены выборы по сути своей. И это прекрасно понимали, опять же, в Древней Греции, почему вот Аристотель пишет, что да, бывают выборы, но выборы это, скорее говорит, характерно для аристократической системы государства. Потому что от слова аристократия вообще, от слова по-гречески лучший, власть лучший. Mm-hmm. Если у тебя выборы, то зачем ты вообще выборы устраиваешь? У тебя несколько есть кандидатов, а ты думаешь, кто же из них лучший, самый? Харрис или Трамп? Кто более компетентен? И думаешь, вот с моей точки зрения, там, допустим, Трамп более компетентен. И тогда за него голосуешь. То есть ты выбираешь лучшего. В то время как демократия, там не надо выбирать лучшего. Там скорее вот этот случайный принцип, что должен быть представитель масс. Вот, поэтому...
Жребий, то есть серьезно, вы просто вот слово жребьевка, это вот прям вот то, что вы имеете в виду, вот этот случайный выбор случайных людей во власть?
Подождите минуточку, нет, у нас нет выбора случайных людей в власть в нашем варианте, потому что ну, мы же как бы отсылаем все время к философии демократии античной, но все-таки у нас не Афины, то есть у нас не город-государство, хотя это был имперский город-государство, но все равно, а у нас большие территории вообще как бы, в современных конституциях продумываются и огромные массы народонаселения. Поэтому мы не можем... Ну, это даже сложно технически сделать, что собрать как бы из 150 миллионов, провести лотерею и выигравших взять в парламент. Ну, это как-то странно. Вот. Но принцип жребия использовать необходимо, если мы хотим какого-то демократизма. Вот. Поэтому в нашем проекте есть элемент выбора, безусловно. То есть, да, он аристократический, ну что делать? То есть выборы очень часто, они на своем месте, и это инструмент, который себя более-менее зарекомендовал, только они не могут быть единственным способом рекрутмента, извините, рекрутинга элит. Вот. Ну и не только элит, вообще какого-то управления. Потому что очень важна еще ротация.
Mm-hmm.
Небольшое отступление, да, что вот я говорил про жребий. Жребий – это то, что простой человек может поучаствовать во власти, но еще очень важно, что жребий по определению предполагает ротацию. То есть простой человек не просто стал парламентарием, а он потом поехал обратно. В этом идея.
Угу.
Вот. И, соответственно, выборы хуже тоже иногда могут давать возможность ротации, но по факту они не дают. А жребий дают. Так вот, возвращаясь к нашей системе, к предлагаемой нами системе, там такая идея, что жребий необходим как раз для федеративного делегирования. Что вот у вас местные органы самоуправления. Там, ну, у нас они именно микроскопические есть, такие, мы их назвали домовые комитеты.
Да, да, все уже шутят про домовые чаты, извините.
Да, это и есть домовые чаты, но которые приобрели как бы какую-то политическую легитимность правовую. А вот эти домовые чаты. Значит, дальше должны как-то масштабироваться и стать частью федералистского самоуправления уже всей страны. Но вот здесь, опять же, техническая проблема. Как мы будем это делать? То есть... Ну, в принципе, вот этих домовых комитетов, их очень много. То есть мы не можем просто из каждого отобрать по человечку и создать муниципалитет. Мы не можем то же самое с муниципалитетами сделать. Их ну, непропорционально больше, чем уже органов более высшего уровня, там, республиканских. Следовательно, ну, либо мы всех... этих людей, всех делегатов собираем в одной комнате, они первый раз в жизни встретились и так далее, и говорим, выберите, пожалуйста, 20 человек, а по какому принципу, они друг друга не знают. Но тут как раз напрашивается, что мы отбираем их по жребию. Вот. То есть сами комитеты не жребием, а ну, сознательно делегируют кого-то. Вот там Елена Петровна, ты отлично этот год работала, у тебя явно много свободного времени. Ты пойдешь, значит, в муниципалитет от нас на следующий год. Ну, Елена Петровна говорит, окей, что делать, значит, поработаю. Мне, в принципе, интересно с людьми. Вот, но там таких людей будет сколько? 1000 человек. И дальше проводится жеребьевка. И так формируется половина муниципалитета. Половина формируется выборами.
Угу. Так, хорошо. Тогда объясните мне. То есть получается, что вот это низовое самоуправление, вообще это какое-то ядро, которое все обсуждают, какое-то ядро вот этого нового документа, как я понимаю, оно как раз ведет к неким формированию неких ценностей, активного гражданского участия, массового. И получается, что таким образом вы хотите, ну, как бы поменять принцип формирования элит. Ну, или как-то так, я правильно понимаю? То есть это просто поменять принцип формирования тех, кого мы сейчас называем элитами.
Ну, это одна из целей. Я бы не сказал, что она единственная. Вы сами сказали, что тут еще обвиняются ценности самих людей, что, в принципе, становится комильфо, в чем таком участвовать. У тебя за это есть целый ряд стимулов, чтобы это делать. И, ну, и мы как бы все это как бы объединяем с некоторой воспитательной работой. Без нее ничего не будет. Вот. Но предполагается, да, что люди, в отличие от того, что происходит последние 30 лет в этой стране России, тут люди, как предполагается, постепенно станут больше вовлекаться. Но, кроме того, да, вы совершенно правы. В результате этого получается как? Что наверху, условно говоря, скажем, в федеральном парламенте, выше, в верхней палате, вдруг возникает какое-то количество людей, которые еще в прошлом году были просто рядовыми членами Домкома. Вот в этом идея. Ну, если называть их элитами, ну, наверное, их надо называть. Ясно, что среди таких людей возникнут талантливые, харизматические люди, которые будут показывать по телевизору. Хотя мы, наша система предполагает ротацию. То есть, что они не сидят там в условной Москве постоянно, эти люди. Но, тем не менее, наверное, вы правы, что неизбежен процесс, при котором они станут известными, и даже если поедут себе обратно в Пермь, то они в этой Перми уже будут медийными людьми и будут все знать, что ну, они работали очень успешно в парламенте, предложили вот такие законы, боролись с тиранией, ну, и будут ходить к нему связи какие-то. Это все в Конституции не написано, но по факту, конечно, так будет.
Угу. Хорошо, давайте следующий пункт я спрошу. Просто у меня много вопросов еще по реализации этого всего, но мы попозже к этому перейдем, когда вот какие-то общие черты нарисуем. Дальше вы пишете, что еще что нового есть в этом проекте, это включение институтов массовой коммуникации в структуры публичной власти. То есть средства массовой информации, я правильно понимаю, там, да, речь же про нас, про журналистов?
Ну, там не только, ну да, да.
Так, а что, каким образом мы будем включаться в структуру публичной власти?
Нет, не вы будете включаться, а там предполагается, что будет комитет по делам средств массовой информации, который, в принципе, и так есть.
И не один.
Нет, и он есть и в парламенте, и мы знаем, что в администрации президента есть там всякие закрытые неформальные чиновники, которые занимаются курированием средств массовой информации, поскольку средства массовой информации, как давно уже говорят, не знаю, честно говоря, кто придумал эту фразу, что это четвертая власть. Угу. Вот, принято было классически разделять три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Ну, там иногда была федеративная еще. А в современном обществе руководители средств массовой информации, те, кто задает им повестку, те, кто через них рекламу какую-то проводит, то есть в том числе их учредители, это, очевидно, огромная власть совершенно особого типа. Не то чтобы идеологической власти не было раньше, но она, грубо говоря, церкви принадлежала. Каким-то моральным институтом. А в современном обществе это средство массовой информации. И большинство конституций, они писались все-таки, ну, задумывались, скажем так, в целом в 18 веке. То есть это более архаическая модель. Конечно, тогда уже была теория публичной сферы в 18 веке, но, честно говоря, довольно идеалистически она рассматривалась. Считалось, что она-то как раз, в отличие от трех других там типов властей, она не требует такого регулирования, потому что это как раз то, где люди сами себя как-то проявляют. Демократический такой элемент казался вот Канту, например, что есть в публичной сфере. Вот. Но понятно, что это как раз сфера, именно потому что она такая живая и для человека экзистенциально очень важная, именно эта сфера, она была довольно быстро захвачена уже в XIX веке, и захвачена коммерческими интересами, захвачена крупными политическими интересами государственными, что привело к, ну, к формированию машин пропаганды. И либеральные демократии существуют в хрупком балансе между этими машинами пропаганды и все-таки какими-то, ну, повторяю, для человека очень характерными, спонтанными самовыражениями его самовыражения, которые все-таки остаются. Ну и что я вам это рассказываю, то есть вы это сами понимаете. То есть как раз журналист, он находится вот в зоне между этими двумя импульсами, что ли, между молотом и наковальней. Вот, поэтому особенно в современном обществе, а с его гипертрофированной властью средств массовой информации. Почему, кстати, она гипертрофированная? Потому что люди более разобщены, они физически как раз не встречаются, как правило. В нашем проекте как раз заложено, что они будут встречаться в этих там домкомах и так далее, но вообще они мало встречаются. Поэтому любое медийное как бы пространство, оно будет тем более весомо, у них нет фактически никакой защиты против него. Вот. Поэтому, грубо говоря, управление этим пространством должно стать публичным. Вот. Ну и тут это еще некоторые выводы из истории России. То есть нынешнее российское руководство очень хорошо поняло, так сказать, мощь средств массовой информации, и уже с конца 90-х годов они были выстроены в боевые машины, которые, ну, помимо того, что они там что-то пропагандируют, они еще делают это некоторым таким особо садистским образом, там, расклевая, по сути дела, людей, подменяя, как бы, ну, размывая границу между информацией и развлечением. Ну, гипертрофируя вот этот эмоциональный градус, вот, И то есть не только как бы внушить людям свое мнение, но еще и отрубить у этих людей как бы способность к здравому отстраненному суждению. Так, да. По крайней мере, телевидение устроено. Но социальные сети движутся в том же направлении, то, что мы вот видели последние 10 лет. И на Западе ведется против них очень мощная кампания. Сейчас они, ну, там, в Америке полностью дискредитированы эти социальные сети. Уже все из них вышли. То есть будет что-то еще новое. В общем, это процессы ключевые для современных обществ. И поэтому их, они должны стать предметом публичного регулирования. Да. То есть это публичные институты, такие же, как парламент.
Ну вот что это означает на практике? Я понимаю, что это означает для практики, на практике для парламента, там, не знаю, еще для чего-то. Но для СМИ это что означает? Что главные редактора будут избираться, назначаться? Как это предполагается будет работать?
Да. Будут, ну, по крайней мере, при участии вот этих новых органов, они будут назначаться, да. Значит, у нас там будет, ну, предусмотрен комитет по средствам массовой информации. И, соответственно, он формируется парламентом. Кроме того, формируется отдельно комитет по делам защиты собраний и свободы слова, как бы с близкой компетенцией, но все-таки ну, более политический такой институт. Вот. И эти комитеты курируют, скажем так, крупнейшие средства массовой информации, следят за демонополизацией, участвуют в назначении действительно главных редакторов, реагируют на вот тенденции к превращению в этих самых СМИ в боевые машины и так далее. Вот. То есть это цензура, но цензура в старом смысле. В Древнем Риме была цензура, вот, ключевой орган в Республике Римской, которая не только там ну, газет не было, да, значит, за качеством публичной речи следила, но главное с коррупцией боролась. То есть это орган защиты добродетели. Вот. Ну, вот что-то такое. Короче, тут идея в том, что это и так есть. Мы просто хотим вот то, что есть, ввести в Конституцию, ввести в конституционные рамки.
То есть, подождите, сейчас в Конституции написано, что цензура запрещена. В реальности
да, она
существует, а вы хотите сказать, что все равно без цензуры не обойтись, давайте впишем ее в Конституцию.
Да, именно так, вот ровно это мы и говорим. Но, честно... Вообще, общая линия наша... на приведение как бы права в соответствии с реальностью. Чтобы право переставало быть фикцией, и ну, что можно реализовать, реализуем, что нельзя реализовать, вычеркиваем, что существует неформально, пытаемся придать правовой статус.
Так, ну, честно сказать, мне как журналисту не нравится то, что вы говорите.
Вам это нравилось? Но тут можно обсудить, а какие альтернативы. То есть, как сейчас, чтобы вы вот подпольно в Ютьюбе вели вещание. Значит, это же результат вот всего того, что вы описывали.
Да, но до этого мы 15 лет вели вполне себе не подпольное вещание.
Ну, бывает.
И да. Понимаете, как это было по-другому. Но окей, это, по крайней мере, пункт, который имеет, наверное, смысл обсуждать, хотя все остальные, как мне кажется, тоже имеет смысл обсуждать. Вот смотрите, месяц прошел примерно с момента публикации вот этого вашего проекта, потом появилась ваша пояснительная записка, и появилось довольно много разных откликов. Вот вы как оцениваете, что, на ваш взгляд, больше всего взволновало, не знаю, ну, тех, кого вы читаете, и не имею в виду, там, не знаю, комментарии в Фейсбуке, а какие-то тексты, которые вам попадались, более-менее конструктивные. И планируете ли вы что-то по итогам вот этого обсуждения, у вас были, я так понимаю, публичные обсуждения этого проекта, что-то новое вносить в документ по итогам вот этого всего?
Или именно пока... так, да. Мы сейчас работаем, будет вторая редакция.
Mm.
Вот. Наша группа ведет активную работу, встречается с экспертами. Вот. Ну, собственно, вот это все всенародное обсуждение как раз во многом для этого и задумывалось, чтобы мы получили советы по мягкой настройке и жесткой настройке документа. Вот, так что все, он будет лучше теперь. И мы очень благодарны, а сами Фейсбуку тоже. То есть очень много вдумчивых отзывов именно по каким-то там тонким моментам интересным.
То есть получилось заставить людей немножко подумать о будущем и подумать о том, что они хотят, чтобы было в новой Конституции.
Конечно, да. Это вообще проект, он большой резонанс имел, как вы видели, наверное. Даже для нас несколько, может быть, неожиданный, превысивший наши ожидания. Что показывает, что люди в эту сторону думают, что им вот этого не хватало. А что, собственно, предлагается? Какие есть альтернативы? Скажем так, 30% аудитории сразу отреагировали, что мы какие-то придурки, что надо просто вернуться к Конституции 93-го года. По поводу них, они думают, что мы придурки, а мы примерно то же самое, немножко вежливее думаем про них, поэтому тут диалога не получилось. Потому что эта позиция, на мой взгляд, вообще полностью неприемлема. А 70% они, наоборот, подхватили, что давайте думать, а вот сюда, вот туда, почему у вас сильная цензура, там, может быть, это действительно было провокационно немножко, но хорошо, давайте не цензуру, что вы предлагаете?
Мне как раз кажется, что имело бы смысл, наверное, подождите, про будущее, сейчас мы еще поговорим, у меня еще есть несколько вопросов. Смотрите, у вас еще одним из пунктов, которые вы выделяете среди нового, это наличие нескольких новых надзорных органов защиты свободы и ограниченное право на сопротивление. Вот это что означает?
Опять же, мы хотим привести Конституцию в соответствие с какими-то изначально популярными стандартами конституционализма, которые потом были отвергнуты в 19-20 веках. Конституционализм поначалу был довольно радикальным. Они боролись там с абсолютистской монархией, с тиранией. Вообще, ранний конституционализм – это 70% борьба с тиранией. Там, многие теоретики конституции так и назывались – монархомахи. То есть борцы с монархами, монархи именно понимались довольно узко, как тиран. Тираноборцы. И именно они разработали ключевые конституционные принципы. И в их число, конечно, входило право на сопротивление. Еще даже у Лока, который... автор довольно умеренный, есть право на сопротивление народа. В средневековой Германии, поздней средневековой, хотя это была имперская, не демократическая власть, тем не менее было право на сопротивление. То есть ты мог фактически начать частную войну. Если ты борешься за правое дело, то это не значит, что тебя не подавляют там, с твоей этой частной армией, но тем не менее идет какой-то диалог. Ты в правом поле находишься. Но мы ее не так радикально понимаем здесь, это право на сопротивление, поскольку у нас все-таки довольно много всяких сдержек и противовесов. Несколько федеральных уровней, которые имеют автономию. Есть советы форов, которые тоже контролируют с аристократической стороны. Предотвращают тиранию. Поэтому мы умеренно право на сопротивление включили, приписали его республикам. То есть вот этим большим федеральным субъектам. Вот они могут, в принципе, объявить чрезвычайную ситуацию и призвать граждан к мирному неповиновению, что, естественно, влечет за собой всякие создание согласительных комиссий, роспуск каких-то органов и так далее. То есть это чрезвычайная мера.
Получается, что вы хотите, то есть сейчас, если сейчас мы живем по ГОПСу, то вы хотите, чтобы в результате было по ЛОКу, правильно?
Нет,
мы
хотим, чтобы было больше по ЛОКу, чем по ГОПСу, безусловно. ЛОК очень умеренный автор, апологет плутократии, но он видит, что у парламента в его случае, и в принципе у народа тоже, есть право, как он говорит, призвать к Богу, воззвать к небесам, если они имеют дело с тираном. Это то, чего немножко не хватило России, да, вот, которая классический путь прошла от либеральной такой республики к тирании довольно быстро.
А еще скажите несколько слов вот про этот совет и форум, который вы упомянули. Кто будут эти люди? Зачем они нужны вообще?
Ну, опять же, все-таки сверхзадача этого проекта в том, чтобы попытаться предотвратить сползание в тиранию, ну или даже там какую-то корпоративную тиранию. Вот. И как бы мало органов в этом смысле не бывает. Мы хотели защититься со многих сторон, разделение властей действительно сделать таким многосторонним. И поэтому, помимо классических там, парламента и суда, мы создали еще отдельно советы форум. То есть, если, грубо говоря, суды удается тирану коррумпировать, то у нас еще есть группа людей, которые могут красную кнопку нажать. Вот. Но это именно функция красной кнопки. У них очень ограниченные полномочия там, провести... ну, они имеют право безоговорочно, если они этого требуют, значит, провести референдум общегосударственный, ну и все, больше у них нет никаких прав.
И кто будут эти люди? Ну, то есть они будут избираться, назначаться, как они будут определяться?
Ну, там у нас есть процедура, они назначаются парламентом, то есть, ну, президентом по согласованию с парламентом, из числа очень авторитетных людей. То есть это немножко похоже на вот эту путинскую общественную палату. Вот. Ну, нам она не нравится, но, в принципе, сама идея это может, и неплохая, если были еще какие-то другие органы. Наличие палаты, где сидят просто не избранные, а авторитетные люди, вообще говоря, это правильно. И мы там ввели принцип там, лауреата международных премий, может быть, немножко смешно, но это значит, что их авторитет не может просто как бы из ничего, значит, быть создан руководством, а все-таки что-то за ним стоит. Вот. Но опять же, это как сейчас. Кто у нас авторитетные люди? Ну, конечно, это актеры, певцы, там, ну и журналисты.
Спортсмены.
И спортсмены, да, совершенно верно. Вот, поэтому будет неплохо, если вот какая-то такая группа будет иметь право тоже, если что, воззвать к обществу. Но, повторяю, это просто один из органов, нас почему-то, ну, не почему-то, а потому что это необычно, и потому что слово «эфоры» никто не знал, и почему-то решили, что мы в лице эфоров какую-то высшую власть создаем, чрезвычайную диктатуру и так далее. Но это просто один из органов, который служит одной задачей предотвращения тирании.
Хорошо. А теперь, если можно, про ну, возможную реализацию того, что вы сделали. Потому что проект Конституции у вас получился действительно про будущее. И она где-то там впереди. То есть вы не стали оборачиваться назад на существующие конституции стран. Условно говоря, не взяли лучшее, не сделали из этого коктейль. Но тем не менее, и точнее, даже не тем не менее, а именно поэтому у меня возникает такой вопрос. Что вас вообще двигает к мысли, что российское общество, которое, вот там вы сами сказали про и пропаганду, и про все остальное, в котором одновременно будет все самое плохое одной рукой, другой рукой дают ей бутерброд вкусный, вот с чего вы взяли, что это общество способно, ну, скажем так, формироваться в сторону больших идей каких-то?
Ну, смотрите, мы этот проект написали, как вы правильно сказали, на будущее, это как проброс. Предполагается, что будет какой-то, какая-то развилка в истории России, где, может быть, общество скажет, что существующая конституция ему не подходит. Это не мы говорим ему, это вот общество само скажет в результате какого-то кризиса, который неизбежно возникнет по результатам нынешней каденции. Не первый раз в истории России. И вот тогда вопрос... А что будет придавать легитимность вот такому проекту новой конституции? Ну, там будут какие-то игроки. Это будут и международные игроки. Это будут и скажем, существующие бизнес-элиты или даже силовые элиты, возможно, которые останутся по наследству, реалистически говоря. То есть будет много акторов. И будет некоторое большое и уставшее население, которое, ну, в принципе, да, будет, будет в результате за что-то голосовать. Так вот, этот проект, он прежде всего направлен на легитимность вот этого нового режима. То есть... кто бы там, какие бы группы реально не имели в тот момент власть, для них встанет вопрос, как придать этому внутреннюю легитимность. Для этого ничего лучше, чем хотя бы декларируемая демократия, не придумано. То есть людей спрашивают, людей вовлекают. И международная легитимность. То есть что этот проект, он чем-то интересен и на что-то похож. То есть вот эти два момента у нас есть. Но... третий момент – это то, что наш проект как бы зеркально устроен по отношению к Конституции 93-го года и вообще к существующему в России сейчас режиму. То есть все пошло в политическом отношении вообще не так. Это было заложено в правилах игры. И поэтому они прямо наоборот другие. Такая как бы негативная или диалектическая легитимность. Это третье. Но четвертая легитимность в том, что это вообще Конституция красивая. То есть она решает задачи не только ситуативно там, истории России в 21 веке, но решает некие общие задачи кризиса демократии в мире, которые налицо. Я немножко сказал, почему. Рано или поздно, и мы уже видим проявление этого, многие страны, в том числе Запада, придут к конституционному кризису. И, кроме того, стоит явно на повестке дня вопрос о создании каких-то международных структур, квази-государственных, типа Евросоюза, чтобы предотвращать войны, чтобы решать климатические проблемы и так далее. И, соответственно, вопрос о том, что такое настоящий федерализм, он встанет. Поскольку, как я уже говорил, на самом деле такая хрупкая вещь. И под видом федерации мы имеем, по сути дела, почти унитарное государство. Поэтому будет сверхзадача. Запрос заканчиваю. То есть у России большая страна, слушайте, с важной культурой. Россия любит, когда у нее есть сверхзадача. И вот мы даем такую сверхзадачу.
Подождите, мне кажется, то есть вот то, что вы сейчас сказали, опять же, тоже хочется немножко перевести на какой-то свой язык. То есть получается, что западные демократии ослабевают. Мы сейчас наблюдаем, как их сильно шатают какие-нибудь популистские движения или там, условно, которые можно назвать какими-то народовластными. Там,
ну да, это кризис именно Конституции. Все, не работает. 19 веке придумали, больше не работает.
Они работают, потому что вот они такие вот полудемократические, они не совсем демократические.
Это одна из причин, что болтовни много, а реальность совершенно другая. Вот. Но это, то есть ее можно в ту или иную сторону поворачивать. Можно убрать демократию, сделать там, это возможная тенденция, выстроить просто либеральную республику, более такую иерархическую, где будут по-прежнему выборы, и дальше все будут всех слушаться. И это возможное направление. Другое возможное направление именно в сторону большей демократизации. И вроде бы к нему идет. Но большая демократизация в нынешних условиях, потому что она не прописана, как у нас вот с этими низовыми органами власти, она ведет к парадоксальным образом к прорыву во власть консервативных сил. Таких радикальных консерваторов, типа там Ле Пен, Трампа и так далее. То есть парадокс такой, что вроде это как раз демократические движения. Но они идут с повесткой, в принципе, антидемократической и, в общем-то, угрожающей даже, я бы сказал, Конституции местами. Угу. Вот. То есть это, ну вот, если кризис кратко описывает, то он вот в этом. Поэтому я говорю, что возможна тенденция в одну сторону, возможно, в другую. В принципе, разговор о демократии возник в определенный момент на Западе, не так давно, после Второй мировой войны. И тогда понятно, для чего он был нужен. Тогда велись огромные реформы по включению масс, там, фордистские и постфордистские реформы по включению масс в, ну, в средний класс. Велась конкуренция с Советским Союзом, поэтому хотелось показать, что народ, на самом деле, мы за народ, народ за нас. А сейчас вот демократические институты, именно буквально демократия, то есть то, что массы голосуют, что больше они ничего не делают, что-то не труда совсем ведет, скажем, Америку. И американские элиты боятся предсказать, но вообще совершенно не в восторге от того, что вот откуда-то все эти люди голосуют. В основном это как раз низы, и выражают ценности, совершенно несовместимые с американским конституционализмом, по их мнению. Поэтому вообще прогноз отрицательный. Вот. Ну, будем надеяться, что все, так сказать, баланс будет соблюден. Вот, то есть, ну и целый ряд других проблем. В международном отношении, да, нету какой-то модели реальной международной интеграции, кроме Евросоюза, очень удачно, контрпримера. Вот, и поэтому, да, будут конституционные кризисы, и всем будет интересно, как можно обустроить какую-то новую страну. Ясно, что Россия пока до этого не дошла. И инерция будет в том, чтобы создать еще одну какую-то бюрократическую тиранию. Или вообще, я вижу даже опасность того, что Россия вообще просто станет наследственной монархией династической на какое-то время. Это вполне в тенденцию тоже укладывается.
Есть ощущение, вот, что она уже ей стала, но пока
мы... Ну, опять же, ведь появление есть де-факто, а очень часто в истории как бы человечества де-факто переходит де-юре. Ну и обратно. Поэтому, вообще говоря, такая тенденция есть. Тоже, если мы свободно мыслим и думаем, так, а вот тут может быть совершенно нестандартно, может быть не по мейнстриму, тогда это совершенно на повестке дня я бы не исключал такого рода монархии. И это значит, что есть простор, что на самом деле вариативность очень большая. И что нам надо думать... Ну, как по-хорошему, в цивилизованном духе и с точки зрения ценностей все-таки, ну, ценностей свободы, скажем так, свободы экзистенциального самоутверждения людей в их совместности, с точки зрения этих ценностей сделать вот как-то по уму. Вот. Ну, сейчас это не так. Сейчас по-прежнему все-таки персонализм – это вот, так сказать, такой гробик, который по одному размеру выточен. Но так не будет всегда, мне кажется.
То есть давайте проговорим. Ну, хотите, может быть, я проговорю. То есть тот проект, который вы представляете, он как раз не нацелен на то, чтобы вести Россию к ценностям западной демократии.
Почему? Это я сейчас не понял. Нет, я за западную демократию, только ее не существует. То есть как...
Куда вы собираетесь идти, если ее не существует?
Это Махатма Ганди сказал, так не помню уже по какому поводу, как раз, может быть, демократии, что его спросили, вот, что вы думаете о демократии, он говорит, это была бы хорошая идея. Вот, то есть, может быть, не предназначено. В общем... Сама шутка вот в этом заключалась. Вот. Но точно так же вот сама все западная демократия, эта идея, это прекрасно. Ну. Вот. Ну и мы опираемся на ее более ранние формы просто.
Угу. Хорошо. А если мы говорим про Россию? Ведь у России довольно маленький опыт с демократией. То есть романы краткосрочные всегда были. Может быть, нам не подходит демократия?
Ну вот смотрите... Действительно, в России нет вот этой развитой гражданской культуры, буржуазной культуры, можно говорить. Россия пережила очень жесткие кризисы и тоже идеологические метания, поэтому нету какой-то, ну, что ли, инерции подчинения, послушания законам, конечно, нет. Которая, ну, и на Западе не везде есть, но где-то она есть. Поэтому я согласен, да, в России немножко свое отношение к таким вещам, при том, что есть ну, как вы знаете, довольно живое гражданское общество, широкие слои относительно образованных, ну, более-менее состоятельных людей, ну, по крайней мере, у кого есть квартира, грубо говоря, которые сейчас вполне вовлечены в рациональное управление собственным имуществом. То есть какая-то база для этого есть. Да, нету гражданской культуры, но вот поэтому мы и считаем, что ее надо создавать. Кроме того, мы просто не думаем, что политические институты, они должны органически вырастать из каждой нации. Так, в общем-то, никогда не было. И речь идет о том, что человечество там, в новое время оно придумало какие-то универсальные формы и нормы, которые соответствуют разуму. То есть, прежде всего, это идея самоуправления, того, что люди правят так или иначе, опосредованно или нет, сами собой. То, что люди, в свою очередь, дают другим, подчиненным своим или просто партнерам, предоставляют им автономию, ограничивают, самоограничиваются. Это моменты просто разума. Они вписаны, как бы, ну, если хотите, в устройство Вселенной. Я бы даже сказал, что это своего рода естественное право. Поэтому никакого значения вопрос, привыкли к чему-то россияне или не привыкли, здесь не имеет. Важно, за что можно зацепиться в российской истории, как и в любой другой. Что здесь можно использовать, где Россия выработала какие-то разумные, интересные нормы, институты, она много их выработала. Это на самом деле прекрасная, тоже очень разумная культура, но со своими особенностями.
То есть нельзя сказать, что России подходит, например, диктатура, тирания или монархия. Вообще, как может появиться такая монархия?
Нет, нельзя так сказать. Диктатура и монархия подходила всем странам примерно до середины XIX века. Никакой разницы между Россией и Великобританией нет. В Великобритании до сих пор есть монархия, а в России нет. Кому она больше подходит?
Там и конституции нет, насколько я помню.
Слушайте. Ну, там как бы набор базовых законов все-таки есть. Там нету документа утопического конституции, именно потому что монархия сохраняется, ее никто не отменял, и вообще власть традиции. Вот, поэтому нет, тут, конечно, не надо злоупотреблять какой-то органикой России. То есть, как только ты начинаешь о ней говорить, ты уже как бы все решил, какой режим будет в России. Какой-то национальный, следовательно, националистический, значит, ты будешь защищать Россию от всех остальных стран. Да нет, а Россия же вообще была империей, она не была нацией. То есть, у нее были универсалистские достаточно устремления, и, ну, по крайней мере, там, 18-19 века, и Советский Союз тоже. Говорить о России как о каком-то национальном проекте, я думаю, не очень известно. Можно посмотреть там православие, да, оно там специфично, но и то, оно не только для России специфично. Потом в 20 веке вроде православие отодвинули, и вроде хорошо тоже на время получилось. Так что и это не критерий. Нет, тут надо искать. Есть конкретные черты России. Например, сейчас. Что такое Россия? Это мощное, значит, образованное население с прекрасной социальной инфраструктурой, но без гражданских навыков самоуправления и с вертикалью бюрократической власти. А также с таким немножко асимметричным с асимметричной ролью силовых элит. Ну, страна как страна.
Неплохо, если честно. Я думала, будет гораздо хуже.
Да, страна, да, в общем-то, могло бы быть хуже. Могла бы произойти резня по всему периметру Советского Союза уже в 91-м году, заметьте. Как-то тогда вышли, а сейчас отложено это взорвалось. Вот, то есть... И у России, например, нет такого ужасного неравенства, как в Соединенных Штатах Америки. Тоже есть неравенство, оно нарастает, но все-таки. И нет истории как бы расового рабства. Было там внутреннее рабство, там, крепостное, да, но все-таки это не то же самое. Колонизация имела немножко другой характер. То есть в России есть огромное количество плюсов. И, ну да, безусловно, демократическое самоуправление и гражданское участие к ним не относятся, к сожалению. Но есть советский опыт, где своего рода гражданственность и республиканизм как ценности, добродетели республиканские были продвигаемы, пусть в таком очень регулируемом виде. За это тоже надо хвататься. Мы вообще довольно с уважением относимся к советскому опыту, без, может быть, вот идеологии. Ну, еще там отдельный вопрос, как экономику обустраивать. Это мы пока не раскрывали этот вопрос. Но, безусловно, лучшее в советском проекте мы хотели бы взять свою конституцию. И понятно, что, с моей точки зрения, как политического теоретика, mutatis mutandis. Но, тем не менее, Советский Союз вообще-то был симпатичнее, чем нынешняя Россия. По, морально-политическому строению своему.
У меня еще один вопрос, последние пару минут осталось. Все конституции кажутся, вот вы тоже, мне кажется, это сегодня даже говорили, немножко утопией. А вот насколько утопичный документ, который вы написали?
Ну, конечно, это утопия. Так они с самого начала и были утопиями. То есть, как представить себе идеальную модель? А дальше идеал превращается в право. Это такой механизм. То есть, ты говоришь, что это не просто утопии, а это будут наши нормы. Чтобы вы понимаете, нормы – это не реальность. А нормы все равно имеют идеализирующий эффект. Но это уже идеализирующий эффект по отношению к какой-то реальной действительности. Вот. И поэтому есть всегда, вот как Карл Маннхейм говорил, такая двойственность. Идеология у тебя или утопия. Ну и, можно добавить, или право. В этом есть утопизм. Но заметьте, для нас очень важна идея уполномочивание, конституирование. То есть мы предлагаем такой документ, который не просто описывает, вот здесь будут молочные реки, а здесь будут кисельные берега. Такого в документе фактически нет. А в документе говорит, вот через этот документ такие-то люди назначаются и форами. Такие-то люди по такой-то процедуре становятся членами Совета граждан или Совета республик. То есть это конституирующие практики, а не просто описание чего-либо.
Ну что ж, спасибо большое. Философ Артемий Магун был у нас в эфире. Я призываю наших зрителей пойти и посмотреть этот проект Конституции и представить себе, даже если вы не согласны, особенно если вы не согласны с тем, что там написано, представить себе, какой вы бы хотели видеть Конституцию, потому что это все-таки какое-то, какие-то мысли о будущем, может быть, действительно что-нибудь и сработающее. Спасибо большое, было очень интересно. Надеюсь, что мы с вами, Артемий, еще встретимся в эфире живого.
Обязательно. Хотелось бы, да. Спасибо, Ирина.
Спасибо.
До свидания.